Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Но сегодня наша программа записывается не в студии, не Санкт-Петербурга, не Москвы, а я нахожусь в Берлине, в музее Берлин-Карлсхорст. Ну, для несведущих поясню, что это то здание, в котором сначала было офицерское казино, в 20 веке, во всяком случае, офицерское казино военно-инженерного училища Вермахта. В 1945 году в этом здании, 8-9 мая, 8 по европейскому времени, 9 мая по московскому времени, был подписан акт о капитуляции, а уже вот сколько, почти 20 лет, это я спрашиваю Йорга Море, директора этого музея, с какого года это германо-российский музей?
С 95 года, почти 25 лет.
Уже больше 20 лет. Это германо-российский музей, вот в котором только что завершился первый в истории симпозиум, коллоквиум, круглый стол, называйте это как хотите, посвященный блокаде. Понятно, что это связано с 75-летием снятия блокады, которая недавно отмечалась и в России, и в Германии, наверное. Но это впервые, да, собрались российские, германские, немецкие историки для того, чтобы определить, если хотите, место блокады в исторической памяти обоих народов, да. И вот мы сегодня собрались в таком мини-круглом столе. Я вам уже представил Йорга Море, это директор музея Берлин-Карлсхорст. Я вам представлю еще, как она представилась мне, свободный художник, свободный историк. Карина Кур-Королев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с Кариной Королев у нас была как-то в эфире несколько лет назад. И уж хорошо вам известная Юлия Кантер, одна из инициаторов проведения этого коллоквиума. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер. Несвободный историк Юлия Кантер.
Совершенно несвободный, мы это чувствуем. Наши историки вообще очень мало свободны, по-моему, в последнее время. Вот. Ну, с чего бы начать? Для вас это, я спрашиваю в первую очередь немецких коллег, да, для вас, что, все-таки, как бы вы определили вот место блокады в исторической памяти немцев? Ну, с кого начать? Давайте с Йорк, с вас.
Я как директор начинаю.
Да, как директор, как начальник должен начать.
Ну, как сказать, блокада как исторический факт, конечно, известен, но мало знаком в том смысле, что люди просто знают этот факт, но сколько людей, что это значит 900 дней во время блокады, какое место памяти имеет это событие сегодня в сознании города, это все не так знакомо у нас, к сожалению. И мы, как музей, конечно, стараемся фокусировать на этот факт, что вот эта война против СССР, как у нас говорят, что были такие события, как, например, блокада. И блокада, конечно, имеет для нас, как профессионалы, как музейщики, очень важное значение, потому что как пример, как яркий пример, что это такое война на уничтожение, это можно показать в Ленинграде.
Спасибо. Карина?
Да, мне хотелось бы сказать, что в целом, конечно, люди в Германии знают, что такое есть, что такое была ленинградская блокада. Но мне кажется, что это знание, оно очень поверхностное, оно очень шаблонное, оно связано с типичными фотографиями, картинами, которые постоянно показывают. И это людям достаточно легко это переносить, поскольку это всегда повторяется, в общем-то, ну, это стандартные фразы, и от этого уже это уже не так воспринимается так близко. А реально такие исследования, то, что сейчас проведут в России и дневники, у нас перевели 2-3 дневники, вот это есть. Но, тем не менее, люди, мне кажется, не очень готовы, насколько вот действительно войти в эту тему интенсивно. И там есть какая-то внутренняя, наверное, защита.
Спасибо. И у меня тогда уж надо задать вопросы нашему историку, но у меня такой критический, скорее, взгляд. У меня такое впечатление после сегодняшней дискуссии, что немецкая сторона историков, да, она больше сориентирована на историю как науку, как документ, как факт. А российская сторона больше оперирует эмоциями.
Неожиданно. Ну, на самом деле, эмоциями чьими?
Прошу прощения, я перебью, потому что почему неожиданно? Потому что я просто, видимо, надо объяснить. Потому что во всех выступлениях это тоже история, я понимаю, но очень много личных свидетельств, да, дневников и так далее. И меньше, мне кажется, вот такой запрос на фактологию.
Ну, и да, и нет, я объясню. Дело в том, что есть такой момент, и когда придумывался этот круглый стол, когда мы с Йоргом Море обсуждали это, и все темы, которые звучали, панели, так сказать, да, на этом круглом столе обсуждались, так сказать, паритетно, и, в общем-то, почти без дискуссий, да, все как-то приняли сразу, да, и это обсуждалось скорее не в запросе историческом, то есть исторического сознания, что ли, да, сколько вот в нацеленности интереса. Я думаю, что действительно, если мы говорим о теме блокады, то немецкое историческое общество, может быть, даже сообщество, а может быть, и музейное тоже, ориентировано, скажем так, на военные действия, периоды оккупации или блокирования, на действия группы армии одной, другой, на, может быть, это, кстати, произошло в последние лет 20-25, может быть, после объединения Германии, на события, связанные с преступлениями вермахта на Восточном фронте. Это тоже ведь была огромная дискуссия и в профессиональном сообществе, и в обществе немецком. В нашем случае, в случае российском, между прочим, все советское время то же самое. Какие полки куда шли, какие армии где стояли, где кто наступал, где кто отступал. В постсоветское время возник огромный пласт доступных документов личного характера, в буквальном смысле. И, безусловно, для понимания истории или для исторической реконструкции очень важна субъективность человеческая. Это не эмоция. Потому что большая история и большое историческое событие, исторический феномен, если угодно, складывается не из суммы слагаемых, а из произведения, то есть из контекста разнообразных источников, официальных документов, там, армейских, политических и так далее, но и из судеб отдельных людей, и из переживаний отдельных людей. Поэтому в силу закономерных причин за последние 25 лет в российском обществе большой интерес на личную историю. Субъективную. Субъективную – это не значит неправдивую, она просто субъективная. И только совокупность. И, кстати, я думаю, что одним из итогов нашего круглого стола, который, кстати, прошел, я бы сказала, гораздо с меньшим накалом, чем я ждала, вот если честно. Я думала, что, скажем так, противоречие, это было бы тоже нормально, будет гораздо больше в подходе к теме и в обсуждениях разных аспектов. Мы еще сегодня, наверное, этого коснемся. Но, безусловно, одним из итогов уже ясно, да, явился интерес к личной истории и у немецких коллег. Мы знаем, и мы с Йоргом обсуждали это, мы знаем, что из-за того, что большая часть этих источников не переведена на немецкий, в том числе субъективных источников, о них мало здесь знают, а интерес к ним есть.
Я хочу добавить, военная история, почему она такая важна? Потому что у нас были такие мифы, что солдаты вермахта были честные солдаты, воевали, да, война это нехорошо и все. Нет, для нас, для историков это было важно как доказательство, доказать, что эта война была преступлением, война на уничтожение. Это во-первых, конечно, это без эмоций и так далее. Во-вторых, конечно, такая эмоциональность в России, в бывшем Союзе, это естественно, но они были все защитниками Родины. Это, конечно, полагательно, это супер, это прекрасно. Всегда есть такая эмоция. У нас это, конечно, таких эмоций нет. Понятно почему. Но сейчас и сегодня тоже было заметно, мы сейчас ищем так, всегда такие доказательства. Да, это было преступление. Мы все знаем, как профессионалы. И действительно, это итоги сегодняшнего дня. Вот и эго-документы, эти личные документы, по-моему, это дает действительно что-то новое, что, чтобы можно как социальная история искать, открыть новые перспективы.
Но поскольку задача журналиста в какой-то степени провокация, да, и спровоцировать все-таки какую-то дискуссию, я еще один такой вопрос задам, может быть, он сложный. Конечно, у нас в России, да, именно в России, в Советском Союзе этого не было, очень часто говорят и повторяют о том, что Германия проделала огромную работу по денацификации, да, по уходу от тоталитаризма и так далее. И что нам бы не мешало, нам, я имею в виду России, этот пример повторить в отношении другого тоталитарного общества. Но в отношении того, что касается блокады, у меня такое впечатление, что вот эта самокульпабилизация немцев, она в какой-то степени помогает нашим, ну как бы их назвать, консерваторам, да, в том, что для того, чтобы этим и ограничить анализ блокады. Да, вот у нас же есть виновные, да, вот и все, и замечательно. В то же время, вот я даже задал на этом симпозиуме вопрос, на который я не надеялся получить ответ, но российские историки, ну, они дают ответ на эти вопросы, но как-то очень тихо и незаметно. Мы в конечном итоге мы сами себе не ответили на этот вопрос, а вопрос такой: в какой мере и советская вот эта административная система, вот эта советская тоталитарная система, которая работала и во время войны, в какой мере, а в какой-то мере, я думаю, что я в этом не сомневаюсь, и на ней лежит вина не за блокаду, а за голод в блокаде. Я бы адресовал бы это Канту.
Ну, естественно. По частям. Во-первых, совершенно понятно, что уже к 22 июня 41 года война будет. Это было понятно не за неделю и не за две. К сожалению, советское руководство в целом отринуло саму ближнюю перспективу начала войны, не доверяя ни своей разведке, которая к этому моменту была еще сильно репрессирована, равно как и армия. Вот. И боясь спровоцировать очевидного уже противника на тот момент, к войне не подготовилась. Неготовность страны к войне была видна по всем, так сказать, пунктам, которые подлежат анализу. Неважно, это эвакуация художественных ценностей, не только из Ленинграда, я имею в виду вообще эвакуация, да, каким сверхусилием она далась, и чем этот успех был оплачен, да, каким потом и кровью, и какими лишениями. Это отдельная тема, она хорошо изучена. Мы прекрасно понимаем, что если бы не репрессии в армии, о чем мы уже неоднократно говорили в эфире «Эхо» в том числе, репрессии армии, которые не начались в 37-м и не закончились в 38-м, в каком состоянии была армия и почему наша армия так отступала на протяжении первых полутора лет войны и сколько людей, солдат попало в плен, офицеров, да? Это миллионы. Это как раз говорит о многом и отвечает на ваш вопрос. А что касается голода, Ленинград никогда не был городом, который питался стационарно, да, он питался с колес, о чем мы сегодня тоже говорили. Предположить, что в городе может быть запас на 872 дня, в мегаполисе почти 3 миллиона, практически невозможно. Другой вопрос, что когда бомбили Бадаевские склады, это произошло уже сразу, как только началась блокада, там было все, что в городе было, о чем мы сегодня тоже говорили и показывали, да, цифры из документов. Этого было очень немного, и это было сохранено только в одном месте, да, что было во многом, во многих местах. И, кроме того, советское руководство, в том числе и городское руководство, как раз констатировало, ну вот, все разбомбили. А что это было все, да, то есть нужно ли было создавать еще больший запас НЗ, это уже отдельный вопрос, вот и все.
Ну, конечно, это подтверждение моего предположения, что до конца ответ мы еще ждем от российских историков, потому что проблема же не только в запасе, проблема еще и в том, что не было достаточным образом организовано снабжение во время этих дней. Да?
Ну, конечно, с немцами не договорились, чтобы пропускали обозы с продовольствием для Ленинграда.
Ну да, там 60, не считая 60 километров свободного побережья Ладожского озера.
Как коллега Ганценмюллер сегодня четко сказал, подготовить было ничего. Значит, это совершенно было неожиданно, что у вермахт была такая тактика, что это будет блокада.
Не были готовы к самой форме действий, да, военных, если хотите. Да? А скажите, пожалуйста, теперь же у меня вопрос к немецким историкам. А скажите, пожалуйста, я сегодня в зале видел, ну, очень много, кстати, я видел заинтересованных, реально заинтересованных лиц, неформальных, да? Я не знаю, там, кто из них историки, а кто просто публика, пришедшая послушать. Вот, но все-таки это среднее и старшее поколение. Да? Для молодежи, для молодых это неведомая страница истории. Карина.
Ну, я хочу сказать, что для моих детей, конечно, у которых есть связи с Россией...
Есть такая мама.
Да, там это есть тема. Я хочу сказать, что и все, что связано с войной, конечно, это во многом связано с Холокаустом, это вызывает все-таки интерес у молодого поколения. И то, что Ленинградская блокада и вообще вот эта война на Восточном фронте, что они мало знают, это потому что они в школе реально мало об этом узнают. Там все-таки в школьной программе, я вижу, чем занимаются мои дети в школе, там, в общем-то, там была, по-моему, Октябрьская революция, но крайне, и все. И больше почти отсутствует вообще советская история, советский период. И война, как война, даже вот или все это военные операции, они тоже отсутствуют. По-моему, ну, война вообще как война отсутствует.
Они знают Сталинградская битва, может быть, Перл-Харбор, Берлин, все.
Вот, нет, они знают конференции, они знают вот все эти подготовки.
Политические, да?
Политические.
Ялта, Потсдам.
Вот это они знают. Вот, в общем-то, то, что потом определило наша жизнь после войны. Вот этот две Германии, отделение Германии, холодная война. Вот эти вещи они знают. А именно вот эти отдельные такие точки, даже Сталинградская битва, они не знают.
Ну, как термин знают, я сказал бы.
Это тоже, знаете, как говорят в России, что рано или поздно, и эта война тоже, она превратится, как у нас сейчас говорят, в Куликовскую битву. То есть, через какое-то время, конечно, вот это вот след, что ли, он становится все менее-менее заметным, менее-менее заметно отпечатывается в памяти, да?
Ну, это, да, мои дети всегда говорят, мама, это прошлый век, это для них, это то, что для меня было 18 век, это давным-давно.
Конечно, да, и стоит ли, да вопрос такой, стоит ли за это их осуждать?
Нет, это так, это судьба. Значит, к сожалению, действительно, в школьных программе вот эти факты о войне не включаются, но имейте в виду, что, конечно, здесь может быть важнее в школах преподавать то, что было вообще в Германии в это время, фашистская диктатура. Поэтому в этой конкуренции меньше говорят о войне, как мировая война. Мы ждем их как посетителей, и, к сожалению, у нас сейчас мало групп из школ, но я оптимист, это будет больше.
Ну да, но я могу только по ходу заметить, что в России, поскольку я тоже преподаю там младшим студентам, там второй курс, я не могу сказать, что если я им задам те же вопросы, которые вы сейчас вот задали, да, что они ответят. И про Сталинградскую битву, и про блокаду, и так далее. Да? Но я про Петербург не говорю. Там, наверное, там блокада, конечно, там более чувствительная вещь. Там или в Сталинграде, в Волгограде сегодняшнем, наверное, Сталинградская битва. Да? Но, в принципе, заезжать там в какой-нибудь любой российский город, я не думаю, что там школьники... подробно, ну не то, что мы подробно, ну да, тоже слышали, но не более того. Да, Юлия Кантер.
Я про Германию. Ну, немецких учебников я видела немного из школьных, честно говоря, но я знаю, что в Германии в программу изучения истории, истории Германии, а Вторая мировая война, она вообще история Германии, конечно, да, ну, в том, главным образом, да, понятно, как включены обязательные, и не только один раз, а в течение многих лет обучения в школе, посещение так называемых памятных мест, Гедейнштетты, да, мест, где были концентрационные лагеря и так далее. И не только на территории Германии, но и на территории Восточной Европы, и не только Восточной, просто Европы, да, где, собственно, ну, та часть Европы, которая была оккупирована. И это не только Аушвиц, да, Освенцим, это многие другие Чехии, места. Чехия, Австрия, везде. И к нам приезжают, к нам, я имею в виду, на территорию Союза и России, где это было. Это происходит постоянно, и это очень важно, что это не происходит один раз в течение 12 лет школьного обучения. Это процесс. И да, я тоже сталкивалась с тем, что немецкие школьники, а иногда и немецкие студенты, не специализирующиеся на истории России, да, но, тем не менее, это немцы, значит, они изучают немецкую историю априори в школе, да, не очень разбираются там, что когда было во время Второй мировой войны вообще, чем отличается 39-е от 41-го, но вот эта вот тема, связанная с войной на уничтожение вообще, и с местами, в том числе на территории Германии, а это важно, что этот террор был внутри страны вначале, а потом экстраполирован на другое, здесь есть. И опять же, вот память о тоталитарном режиме в Германии, она изучается, она анализируется, это есть. Когда я работаю со своими студентами, именно как вузовский преподаватель, и с музейщиками, я всегда сожалею, что в наших школьных программах посещение мест ГУЛАГа в обязательном порядке не происходит. Это важный момент. Да, это другая история. Мы привыкли риторически говорить, что это разные режимы, и что нельзя сравнивать, это такая, да, обязательная формула и так далее. И тем не менее, тоталитарный режим у нас был тоже, какой, другой и так далее. И это тоже наша история, но у нас этого не происходит. Кстати, о Данииле Гранине. Когда я сидела в Бундестаге на его выступлении 5 лет назад, я сидела и думала, вот интересно, в немецком парламенте он выступает, а в нашем? А почему нашего не пригласили? Это же тоже важный момент.
Ну, раз уж мы сейчас заговорили о параллелях, у меня такой вопрос к Карине и к Йоргу. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть такой внутренний, как у историков, да, исследователей, у вас есть такой внутренний ограничитель, что о некоторых вещах по отношению там, к России вам не очень удобно говорить?
Ну, я очень четко это заметила, когда я занималась, да, сначала я занималась историей вот 20-30-х годов, советский период.
Да, история, да и военной истории не все.
Нет, я хочу сказать, что когда я занималась только советской историей, у меня таких проблем не было, потому что это сталинизм, этот можно рассуждать, это, в общем-то, это одна тема. Когда я стала заниматься историей войны, и у меня были и немецкие документы, и советские документы, и надо было как-нибудь это взвешивать, и как я это буду представить, и тут я почувствовала, что становится очень-очень тяжело, очень сложно, чтобы обвинять и те, и другие, и вот и это правильно делать, и еще все-таки мы же не, как сказать, не нейтральные, да, я все-таки немка. И все-таки для француженки, может быть, это было бы легче. Вот. Поэтому я, если мы сейчас начали разговор о том, что у нас было сегодня не очень остро, да, что вы почувствовали определенная такая сдержанность у немецкой страны, это связано с этим, что мы, я все-таки считаю, что именно вот история войны, мы, как немецкие историки, должны быть чуть-чуть тогда более, скажем...
Вот это ощущение вины, ощущение вины постоянно, да? Видимо, ощущение вины некой. Да,
у нас, как сказать, в моральном смысле слабая позиция, это естественно. И с другой стороны, это уже наш, мы заботились о войне, о военной истории, и все доказательства, мы знаем, что это было преступление, и из этой ситуации у нас есть даже легитимация, можно так сказать. В этом смысле, может быть, даже есть маленькая опасность, но то, что Карина сказала, это действительно лучше молчать. Тем более, когда я как гость в России, У нас есть действительно очень хорошие, дружественные, рабочие и вообще контакты. И сегодня то же самое у нас в Берлине. Значит, эти все друзья там в зале. Хотя, конечно, может быть, разные перспективы, но все-таки спорить, ну, сильно дарить друг друга. Нет, ни в коем случае. Это мы не хотим. И имейте в виду, именно я, это личное мнение, именно в это время это ценность, что есть такие работы, простые рабочие контакты.
Вот такие ответы на сложные вопросы, как у нас как это называется, сложные вопросы российской истории, но есть сложные вопросы и немецкой истории. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, я ее ведущий Виталий Дымарский. И записываем мы эту программу в стенах музея Берлин-Карлсхорст. Это, ну, на окраине Берлина. Это то здание, напоминаю, в котором в мае 45 года был подписан акт о капитуляции. Вот тем, кто здесь никогда не был, очень советую, когда, если вы вдруг окажетесь в Берлине, а можно и специально для этого приехать, посетить обязательно этот музей, где как-то чувствуешь сразу какую-то банальную только фразы как-то приходят на ум, там, дыхание истории, знаете, вот такого вот рода. Но ощущение какое-то такое странное есть. Я вот зашел в этот зал, где все стоит так же, как в мае 45-го года, где четыре флага стоит, подписывавших капитуляцию Германии, принимавших капитуляцию, конечно, да, Советский Союз, США, Великобритания и Франция. Вот эти четыре флага стоят, где стояли Кейтель и компания, которые не давали же капитуляцию, да? Вот они ее подписывали, да. И там не обозначено, но все равно как-то сразу становятся такие картины возникают. Но дело не в этом, а мы продолжаем вот этот вот разговор, который мы начали. Я напомню, что как директор этого музея Йорг Море, один из моих сегодняшних собеседников, историк, свободный историк и свободный художник Карина Кур-Королев. Еще один мой сегодняшний собеседник. А Россию представляет, как обычно, Юлия Кантор. Ну, чаще всего, я бы сказал. Вот. Мы остановились на таких тоже серьезных достаточно вопросах. И у меня такой, сейчас такой, может быть, более конкретный вопрос именно к Йоргу. По поводу музея самого, да. Он германо-российский. Что это означает?
У нас есть...
Что за статус?
Статус в юридическом смысле — это сообщество, и там есть члены из России, из Российской Федерации, из Германии.
А кто Советского Союза? Советской России, от России.
Да, хорошо, значит, когда начали, это действительно было Германо-Советский музей, значит, в 91 году. А потом, когда подписали вот этот контракт, договор, это был в 94 году, это представители министерства МИД, Министерства обороны и культуры Российской Федерации и Германии, плюс еще крупные музеи. Это из России Центральный музей вооруженных сил, это Центральный музей Великой Отечественной войны, это ГИМ, Государственный исторический музей. Вот, из немецкой стороны это похоже, немецкий национальный музей, наш центральный музей Бундесвера из Дрездена и так далее. Значит, такие представители, и вошли в эту ассоциацию еще один представитель из Киева, это Киевский, сегодня называется Национальный музей Украине во Второй мировой войне, это бывший музей Великой Отечественной войны, и представитель из Минска. Значит, сегодня мы четыре нации.
А скажите, пожалуйста, это что предполагает? Во-первых, такая тематическая, я еще не успел посмотреть саму экспозицию, это музей не вообще же войны, да? Это музей, наверное, только относящийся вот к этому последнему периоду, видимо, войны, да? И что предполагает участие со стороны там тех же и украинских, и российских, разумеется, там, ведомств и музеев. В чем их участие? Финансовое, экспонаты, да, что?
Да, база сотрудничества это действительно Германия-Россия. Вот. И главная задача это хранить историческое место капитуляции, значит, за капитуляцией. И во втором этаже у нас есть экспозиция о войне СССР или Германия против СССР. Это с нашей точки зрения это война на уничтожение СССР. С российской перспективы это ну, Великая Отечественная война. Вот. Бюджет это немецкий бюджет на 100%. Но договорились так, что больше, ну, это база нашей коллекции, это из России или Советского Союза, значит, это имущество Центрального музея вооруженных сил, это наша коллекция, то, что мы здесь показываем или охраняем. Вот. И текущая работа, минимум раз в году у нас есть общая встреча всех членов ассоциации, есть совместный германо-российский научный совет. Значит, они все знают, я дам отчет регулярно один раз в году и скажу, какие у меня планы, значит, все имеют возможность критиковать или советовать, и поэтому это действительно совместный проект.
То есть, что касается экспозиции, то это только, это именно СССР-Германия, да? То есть, вот это все, но вся война, не только последний период.
Нет, это вся война, это 41 до 45 года, да, СССР. Значит, фокус это действительно на то, что у нас война на уничтожение, и, на, конечно, ну, например, партизанское движение, конечно, имеет свое место, но это не так, у нас мало пространства, поэтому это не так.
А вот вы сейчас сказали, Йорк, Великая Отечественная война, то, что, как вы сказали, то, что у вас называется Великая Отечественная война. В первой, да, у нас, да. В первой части нашего разговора вы сказали, что в каких-то моментах хочется промолчать. Да, что не очень удобно говорить. Если я вам задам такой вопрос, вы можете промолчать. Если я вам задам такой вопрос, что вы понимаете, почему Советский Союз участвовал, у Советского Союза была Великая Отечественная война, а не Вторая мировая?
Ну, конечно, это была Отечественная война против Наполеона и потом Великая Отечественная. Конечно, это слово Сталина. И это, как сказать, это... Это термин из этого периода.
Здесь же, понимаете, у нас часто очень ставится тогда вопрос, а что же тогда Советский Союз делал между 1939 и 1941? Он не участвовал в войне?
А, вот так. Тоже такой момент. Это сложно ответить, конечно.
В общем, промолчать лучше.
Ну, мало времени по радио.
Мы не промолчим, да?
Знаете, наш фокус действительно, или мы, наш нарратив, так называемый, начинается в июне 41 года. Но имеем в виду, что Красная Армия, конечно, участвовала уже в 39 году, в 40-м году в войне против Финляндии, и, конечно, оккупация Польши, ну, это пакт Молотова-Риббентропа, тоже имеет свое место у нас на экспозиции.
А вы промолчите, Карина?
Нет, я присоединяюсь. Это понятно, что пакт 39-й год, и что Красная Армия, наверное, не освободила Западную...
Ну, Западную Украину и Западную Белоруссию.
Да.
Вот Юлия Кантер хочет вступить.
Ну,
то ли в дискуссию, то ли просто в разговор.
Нет, только дополнить. На самом деле, в известной степени тут и особого противоречия нет. Отечественная война, то есть та, которая началась 22 июня, является частью Второй мировой. Ну, в этом нет противоречия, да? А Вторая мировая началась в 1939-м.
А, извините, тогда у меня вопрос. А война между Англией и Германией тоже часть мировой?
Между Англией и Германией, что нет?
Она как называется? Она называется Отечественная?
У нас Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В Европе она закончилась, как мы знаем, 8 или 9 мая 1945. Не в Европе, а вообще существенно, ну да, на несколько месяцев.
Но в концепции, как это называется, не какая-то культурная, как то, что наш институт истории сочинял для единого учебника истории, написано, что Советский Союз вступил в мировую войну, во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года.
Я такого учебника не читала, и его не составляла.
Слава Богу.
Не читала.
И какой институт истории его готовил? У нас много, да? Давайте уточним.
Да. Да. То есть это понятно. Все, я так
понял.
Уже наши историки тоже теперь будут молчать, когда очень неудобно отвечать. Нет, все нормально.
Ваши историки и наши историки, как профессионалы, конечно, в курсе, никто не молчает. Но,
это понятно.
Да, вот. Поэтому то, что у нас отмечен вот этот пакт Молотова-Риббентропа, это совершенно понятно. Интерес у публики есть, и у русских говорящих гостей нашего музея это совершенно понятно, и это даже как музей это очень интересно, потому что об этом и сегодня есть споры, дискуссии, разные взгляды, поэтому для нас это прекрасно, потому что сразу есть интерес.
Знаете, я относительно недавно, когда в конце прошлого года, я был в Мюнхене, и был вот в центр документации, это, по-моему, называется, да, нацизма.
Пару
лет назад, да, это дом, новое здание на месте вот коричневого дома, где была штаб-квартира партии национал-социалистической. Вот, я посмотрел всю экспозицию, мне было очень интересно, но меня что еще как бы все время крутилось, да, что такое для немцев вообще, для вас, как для немецких историков, вот насколько, есть ли такая тоже моральная, если хотите, морально-нравственная такая проблема, вот музеификации нацизма?
Музеификация нацизма. Ну, я считаю, что, например, сложно. Сейчас у нас тоже такая история показать войну через лиц, через биографии. И показать тех людей, которые совершили убийство, да, которые действительно совершили действия против человечества. С одной стороны, хочется их действительно сказать, что вот это конкретные люди, у них были конкретные имя, это не какие-то там СС, и мы не знаем, кто это, мы действительно знаем, кто это конкретно. Да? Но с другой стороны, не хочется дать им слишком много внимания. Вот, мне кажется, в этом есть одна проблема. Другая проблема – это насколько можно показать действительно мертвых людей. Вот и такие, ну, чисто из этики такие вопросы возникают. Вот. И, конечно, мне кажется, и в Германии, я думаю, в России тоже есть такой вопрос, насколько можно показать все эти символы. В музее, в принципе, надо эти вещи показать, с одной стороны, а с другой стороны, не хочется создавать такое место, куда вот люди, которые именно вот считают это им очень нужно, чтобы они особенно туда ходили и считали, что это для них нужное место.
Вот. Я так понял, что даже название вот этого места, центр документации, он как бы уход от слова музей, это, да, видимо, да?
Вот именно, всегда есть опасность, что вот эти предметы уважают. И это
а музей всегда...
Да, поэтому центр документации, документальный центр, такие выражения, и может быть это наши черты народа, что мы такие... аккуратные аналисты, не знаю. Нет, но это действительно связано с тем, что это лучше показать без эмоций.
Ну, надо сказать, что там действительно, это, там действительно больше документов, чем вот экспонатов в музейном смысле этого слова. Юлика.
Я про музеификацию, да, темы именно в Германии. Вы знаете, на меня в свое время сильнейшее впечатление произвел, и так и продолжает производить сильное впечатление, музей или центр топографии террора на Принц-Альбрехт-штрассе. Такое знаменитое место и в истории Германии, и Второй мировой. Там было место, где была штаб-квартира гестапо. И на этом месте создан великолепный музей, абсолютно интересный, реконструирующий то, как распространялся, извините, этот вирус, это бацилла нацизма, а значит и террора по всей территории Германии. Причем не только в топонимическом смысле, но как он пронизывал разные общественные страты.
Ну, об этом же и Мюнхенский
центр. Да, но там все-таки музей. Вот топография террора – это музей. И это очень интересно сделано. Там много, так сказать, страшных фотографий и очень много, ну, так сказать, страшных фактов, как и нужно, собственно, показывать, да. Но там акцент сделан не на вообще ужас войны, вообще некий абстрактный, обезличенный и обесчеловеченный, да. Там есть и палачи, и жертвы, и они поименованы. Например, и мне очень интересно было в свое время как прием, даже мне как музейщику-историку, как прием было смотреть, как проводятся экскурсии. Может, правда, мне повезло, но я была не на одной. Я специально ходила не один раз и на немецком языке, и на русском. Когда есть фотография, где расстреливают пленного красноармейца, он стоит уже в яме, над ним стоят те, кто будут расстреливать. Но экскурсовод обращает внимание не на это, и не только на это. Он говорит, посмотрите, сколько людей с фотоаппаратами. Фиксация убийства, то есть это уже девиантность сознания. И экскурсовод обращает на это внимание. Еще момент. Приход Гитлера к власти, 1933 год, апофеоз победы НСДАП на выборах. Гитлер выступает где-то. Под ним огромная толпа, людское поле с поднятыми в нацистском приветствии руками. В круглом окне человек, который этого не делает. Дело не в том, что это знаменитая фотография. Понятно, она в учебниках даже есть. Но экскурсовод обращает внимание. Посмотрите, кто он, мы знаем, откуда он, его идентифицировали и так далее, и так далее. Вот это личностный подход. И мне он очень нравится. Я знаю, что в немецких музеях, в том числе, кстати, и в музее немецкого сопротивления, здесь, в Берлине, естественно, Штауфенбергштрассе, как еще может называться улица, на которой такой музей расположен, это тоже есть. Там сложнее. Там есть ящички, в которых вы можете полистать нацистскую литературу, ну, так сказать, да, не попадая под закон, потому что в Германии еще более жесткий закон в отношении пропаганды нацизма и символики, чем у нас.
Тем более, можно же показывать человека, который...
Я конкретно говорю, в музее, да, вы читаете, например, там можно Геббельса пролистать, там первый его роман, да, Михаил и так далее. И на каком фоне там это подано, так сказать, на фоне того, что вы понимаете, в каком контексте это существовало, и это очень важно для просвещения такого. Здесь, в Карлхорсте, кстати, вы упомянули, одну фразу только скажу. Конечно, когда вы попадаете в этот зал, да, хотя он реконструирован, он здесь не был сохранен, много лет здесь не было музея, потом он возник.
Да, здесь была военная комендатура, да?
Советская военная администрация. Начальник после 45-го года на 10 лет, грубо говоря, и потом это было какие-нибудь ведомства, и сам музей открылся в 67-м году.
Вот здесь действительно есть, тем не менее, несмотря на то, что это реконструкция, но подлинная здание. Здесь есть аура места, да? Я помню, что когда я здесь была в мае 18 года, кстати, тоже с такой нелегкой темой о советско-германском военном сотрудничестве межвоенного периода, тоже некомфортная тема, да? Но тем не менее, по приглашению музея. И я помню, что когда я встала к микрофону, глядя на этот стол, где была церемония капитуляции, я помню, что меня это даже отвлекало от содержания доклада. И, кстати, именно поэтому я предложила именно Йоргу Море сделать круглый стол российско-германский, вот этот сегодняшний, на котором вы были, именно в этом музее. Это очень правильно. Он должен быть российско-германский круглый стол, паритетный, равное количество наших немецких историков. Меня спрашивали, а почему вы не пригласили всех в Петербург? Ну, потому что в Петербурге и так об этом очень много говорят. И интереснее говорить, конечно, здесь.
У меня еще вопрос тоже уже теперь к немецкой стороне. Сказать, как историков, вот есть ли у вас проблемы, и как вообще в Германии решается проблема открытости или закрытости архивов?
Нет проблем.
То есть что-то из военного времени осталось еще закрытым в архивах?
Нет, мне кажется, все открыто, без проблем, но это, конечно, огромный массив и огромные потери. Все-таки надо быть всегда, знать, когда работаешь с архивами, что там много всего нет, просто отсутствует, потому что попали бомбы, были пожары, и я не знаю, сколько процентов у нас нет, но это большое количество.
Надо четко сказать, то, что есть, это все на открытом доступе, все описи, даже в интернете, и спокойно каждый человек на мире, кто хочет как исследовать, работать в архиве, пожалуйста, добро пожаловать. Без ограничений.
А в вашем музее здесь есть некая документальная часть в фондах, в архивах?
У нас есть коллекция, лучше так сказать. Архив, сам архив нет. Да. У нас есть, конечно, копии из других архивов.
С документов.
У нас есть кое-что, то, что осталось после вывода войск Российской Федерации Советского Союза в 90-х годах. И это только у нас. Но это более как коллекция, можно так сказать.
И фотографии, наверное. Да,
фотографии есть. У нас есть фотоколлекция. У нас было уже несколько фотовыставки, фотографии советских военных корреспондентов у нас есть. Это наши фотографии, наши слайды или негативы. И тоже о периоде вывода. Это тоже такой новый, как сказать, объект коллекции.
Кстати говоря, сейчас вот здесь у вас, видимо, временная экспозиция Ольги Лаудер, да? Ольга Ландер. Меня, знаете, мы здесь вот ходили с коллегами, нас поразила эта выставка фото, потому что, когда у нас фотографии военные наши, да, слишком много, у нас очень много постановочных таких фотографий, она совершенно замечательный такой солдатский быт военный, да, абсолютно не постановочный, очень естественный. И там удивительные совершенно фотографии. Я сейчас уже говорю не от имени радио, а от имени исторического журнала нашего «Дилетант», куда я хочу тоже кое-что получить бы, конечно, для публикации. То, что нельзя показать по радио.
Вот они, истинные цели.
Спасибо. Но эти фотографии действительно из фондов Центрального музея вооруженных сил в Москве и из Красногорска, архива кинофотодокументов. И надо добавить, что именно фотографии Ольги Ландер были показаны и в Москве. Кстати, мы действительно не в первые, но здесь, в Германии, мы, кажется, первые.
Ну, вот видите, надо съездить в Германию, чтобы узнать, что у нас была такая выставка, да, и что мы, значит, а мы ее просто пропустили, просто-напросто.
Не-не-не, это наша выставка, в конце концов. Это, значит, ну, да. В этом формате она не была показана в Москве, но, значит, это, может, такая мода сейчас, значит, мы... Как исключение, нашли вот Ольгу Ландер, но жена на фронте, в этом особенность.
Йорк, у вас сейчас есть уникальная возможность публично обратиться к вашим коллегам, к вашим партнерам российским по организации содержания этого музея с вашими вопросами, претензиями или, наоборот, благодарность.
Всем коллегам в России, всем коллегам-музейщикам большое спасибо, что есть такая поддержка, есть действительно дружественные контакты. Мы минимум раз в году или каждый год там выступаем на Интермузее, это музейный фестиваль в Москве.
Манеже то, что...
Манеже, в разных местах. Мы стали членами семьи. Это нам очень-очень-очень приятно, конечно, и действительно ура, что есть такие контакты.
Потому что у нас в Петербурге живет президент Союза музеев всей России, понимаете, Михаил Борисович Петровский. Мы все ваши жалобы можем ему передать.
Он даже был несколько раз у нас, мы более или менее знаком, значит, он более или менее знает, кто я.
Он знает более, чем менее.
Хорошо, спасибо. Действительно, есть. Это просто супер. Нет слов, потому что у нас сейчас такие сложные политические связи или отношения, и что в это время есть такие рабочие контакты, это прекрасно.
Да, вообще... Можно добавить?
Да, конечно,
я хочу действительно это подчеркнуть, что вот все эти последние, скажем, политические в каком-то отношении сложные годы, это рабочие контакты абсолютно между и музейщиками, и историками, они, в общем-то, без проблем все время работали, и мы всегда нашли общий язык и продолжали все наши проекты. И тут вообще я не могу сказать, что... Ну, есть люди, с которыми ты раньше не работал, не хотел работать, да, и с ними до сих пор не работаешь. Вот.
А то есть так, политика не сильно вмешивается?
Нет, я хочу сказать, на рабочем уровне, в общем-то, отношения остались, в общем-то, те же хорошие, как они были.
Юлия Кантер.
Ну, в продолжении темы, и уж цитируя Петровского, которого вы упомянули, вот тут впору сказать, что музеи и историки, они не вне политики, они выше политики. Вот. И это пока у нас получается, по-моему, у нас у всех, да, кто работает.
Главное, что очень скромное.
Это наша профессия. Скромность – это наша профессия.
Ну, хорошо, тогда я должен поблагодарить моих собеседников. Напоминаю, это Йорк Море, директор Германо-Российского музея Берлин-Карлсхорст, естественно, расположенный в Берлине, в местечке Карлсхорст, где был подписан акт о капитуляции, безоговорочной капитуляции Германии в мае 1945 года, историк Карина Кур-Королев и российский историк Юлия Кантер, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И если я их благодарю, благодарю, безусловно, за сегодняшнюю беседу. И если уж продолжать благодарности, то нужно еще сказать, конечно, безусловно, спасибо компании «Норильский никель», фонду Потанина за помощь в организации вот этого коллоквиума, этой встречи, которая была очень важной, мне кажется, и уникальной, пока, во всяком случае, уникальной. Напоминаю, впервые встреча российских и германских ученых, историков по поводу ленинградской блокады. Всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».